Среди ночей беспокойные руки тянулись в поросль, кустившуюся в промежности, и я представлял себе, будто пальцы гладят ее руно, благоухавшее мохом. Тело возбуждалось, ибо, хотя в полубреду рассудок и гас, здоровье крепло после тягот паломничества, ибо кормили нас неплохо, сколько угодно, 2 раза каждый день. Видимо, тем самым Алладин, не допуская к таинствам зеленого меда, держал нас в незлобивости. Мы снова обрели силу, однако располнели, даже и будучи заняты на тяжких работах. Глядя на свой округлый живот, я повторял: «О, ты хорош, Баудолина! Так хороши вы все, вы, человеки!» Затем хихикал, будто слабоумный. Единственной отрадой были приходы Гавагая. Их преданный друг сделался шутом Алладина. Он выплясывал коленца, скакал на побегушках по бесконечным замковым коридорам. Он обучился языку сарацин и жил почти свободно. Мог приносить друзьям лакомства с господской поварни, осведомлял их обо всех событиях жизни гарнизона, о подковерной войне евнухов за милости господина, о душегубских заданиях, на которые посылали охмеленных малолеток. Однажды он принес Баудолина зеленого меду, но малую толику, потому что опасался, как бы тот не уподобился озверелым ассасинам. Баудолина пережил ночь любви с Гипатией, но под конец объятия у нее переменились черты. Завелись тонкие, белые, нежные ноги Фемины Человеков, а вот голова стала козья. Гавагай донес им, что оружие вместе с ранцами, отобрав у них, бросили в чулан, и что он сумеет все добыть, когда они станут бежать. «Как? Ты в самом деле, Гавагай, думаешь, мы убежим?» — спросил Баудолина. «Я, конечно, думаешь». Думаешь, есть много способов убежать. Найдешь лучший способ. Но ты толстый, как евнух. Толстому бежать трудно. Пускай ты делаешь движение тела, как делаешь я. Загибаешь на голову ногу и станешь очень проворный. Насчет загибаешь ногу, это он погорячился. Но Баудолина решил, что надежда на побег, даже проманчивая, поможет вытерпеть плен и не лишиться рассудка, и начал готовиться, разводя в сторону руками, подгибая колени 10 раз, пока не падал, уморившись на круглое пузо. Он посоветовал те же занятия друзьям, на пару с поэтом, воспроизводил боевые движения и целыми вечерами кидался на землю и быстро вскакивал с земли. С оковами на ногах валиться и вскакивать непросто, вдобавок и гибкости былой не стало, не потому, что тюрьма ее взяла, а потому, что возраст. Но все же польза от всего этого явно наблюдалась. И единственным, кто вовсе махнул рукой на себя, был Рабби Соломон. Он ел настолько мало и был так слаб, что друзья за него отрабатывали. У него не было ни одного свитка, нечего было читать и не на чем писать. Долгими часами он повторял Господне имя, и всякий раз звуки были другие. Выпали зубы, и с правой стороны теперь и слева, и справа во рту были голые десны. Он чавкал при еде, шамкал в разговоре, он был теперь уверен, что 10 колен... никак не остались в том царстве, где половину составляли несторианне. А это еще куда ни шло, поскольку и по мнению иудеев почтенная Мария отнюдь не могла породить никакого бога, но и вдобавок вторую половину являли собой идолопоклонники, по капризу то урезавшие, то наращивавшие количество сущностей божества. «Нет», — говорил он безутешно, — «10 колен, возможно, и прошли через царство, но после этого продолжили странствие. Мы, иудеи, всегда в искании обетованной земли, которая не весть где. Вот и они сейчас не весть где, может быть, в паре шагов от того места, где я сейчас оканчиваю свои дни, но я утратил всякую надежду на встречу с ними. Перенесем же испытания, которые благословенный Творец, святой Он, ниспосылает нам». Иову пришлось еще хуже.